Мы сегодня продолжаем изучать первосвященническую молитву Иисуса Христа. Мы уже остановились на нескольких стихах из этой замечательной главы. Я хотел бы немножко напомнить, о чем здесь идет речь, для того, чтобы нам сегодня углубиться в еще одну грань, еще одну истину, которая чрезвычайно важна, и она касается каждого из нас сегодня, и каждый присутствующий здесь сегодня, конечно же, может быть благословен теми истинами, которые здесь раскрыты. Иисус Христос на протяжении 3,5 лет проводил время со своими учениками для того, чтобы взращивать их. Он формировал их внутренний мир, он учил их ценностям, которые он принес с небес, он показывал им Отца, и он раскрывал им истину. На протяжении всего этого времени он готовил их к двум очень важным вещам или событиям, которые должны произойти. Первое событие – это его голгофская жертва. И Иисус говорил об этом много раз. Они не понимали, они не были готовы это воспринять, но он говорил настойчиво, целенаправленно, формируя в них понимание того, для чего он пришел на землю. И второе – он готовил их к тому, чтобы они могли стать основанием церкви, ради которой он пришел на землю. Он формировал в них восприятие Евангелия, понимание сути того, что он Мессия, что он Сын Божий. Он формировал в них понятие того, что его царство не от мира сего, его царство связано с созданием тела, созданием невесты, созданием храма Божьего, церкви Иисуса Христа. Как я уже сказал, к сожалению, они не все это понимали, но Иисус формировал, зная, что когда-то этот пазл соберется весь в единую картинку, и это произошло после Дня Пятидесятницы. Но вот перед самым моментом, когда ему нужно было идти на Голгофский крест, когда его должны были арестовать, буквально за несколько часов он проводит с ними вечер целый для того, чтобы ободрить их, для того, чтобы рассказать им еще многое, для того, чтобы помочь им, приготовить их к тому, чтобы к новому этапу их жизни. И вот в заключении этого большого разговора Иисус Христос молится. Он молится достаточно долго, вслух, ученики слышат, так что Иоанн способен был потом записать эти слова, конечно же, с помощью Духа Святого, который напомнил ему об этом. И вот в этой молитве мы видим несколько очень важных граней. Прежде всего, конечно, мы видим сердце Христа. Мы видим Его отношение к ученикам, мы видим Его отношение к Отцу Небесному. Эта молитва позволяет нам проникнуть немножечко в глубину Его внутреннего мира, чем Он живет, что для Него ценно. Кроме того, эта молитва позволяет нам увидеть немножечко лучше суть спасения, для чего Он пришел, что Он здесь делает на земле. Как я уже сказал, ученики, к сожалению, не всегда понимали или часто не понимали этого до конца. И вот теперь Иисус, обращаясь к Отцу, Он просит Отца об одном самом главном. Мы об этом в прошлый раз говорили. Он просит Отца о охране, о сохранности Его учеников. Он знает, что Он уйдет, и здесь на земле нелегкая жизнь. Он знает, что здесь на земле очень много сложностей и так для каждого человека, который живет. Но кроме того, его ученики соприкоснутся с особыми атаками и особым давлением со стороны дьявола. И по этой причине главная цель молитвы Иисуса Христа, так называемой первосвященнической молитвы Иисуса Христа, главная цель – просить Отца о вас, обо мне, об его учениках, которые жили тогда, просить о том, чтобы Бог сохранил. Чтобы вот так, как Иисус заботился на протяжении какого-то этого времени, 3,5 года, чтобы дальше, когда Он их оставляет, чтобы Бог их сохранил. В прошлый раз мы говорили о том, что у многих людей, к сожалению, возникает несколько упрощенный и поэтому часто искаженный взгляд на сохранность святых. Очень часто они отвергают эту истину по одной простой причине, потому что они не поняли ее сути, они не поняли ее красоты, не поняли ее богатства и сложности. Это истина, и вот эта благодать особенная, которую Бог дал нам, вот, она, конечно же, намного более сложна, чем кажется на первый взгляд. И в прошлый раз мы говорили о нескольких гранях. Мы говорили о том, что Бог он достигает безопасности святых, соединяя их с самим собой, то есть безопасность в нем прежде всего. Дальше мы говорили, что она основана на ходатайственной молитве сына. Сын просит отца о тех людях, которых отец ему дал. Мы знаем, что эта безопасность основана на жертве Иисуса Христа. И вот сегодня мы посмотрим на еще одну чрезвычайно важную грань. И она проходит красной нитью через всю эту молитву, поэтому мы посмотрим практически на все те стихи, о которых мы уже говорили. Суть этой грани в одной простой истине. Я хочу ее сразу очень конкретно сказать. Бог сохраняет святых посредством слова. То есть, когда мы говорим о сохранности святых, мы говорим о очень ясном Божьем действии. То есть, это не автоматически происходит. Это не просто так. Человек живет, делает, что хочет, сердце его наполнено чем угодно, и он будет сохранен. Совершенно нет. Бог сохраняет, еще раз повторю эту фразу, Бог сохраняет святых посредством слова. И это мы видим очень подробно и ясно представленное здесь на страницах, в этих словах Иисуса Христа, в словах этой молитвы. Слово Божие обладает удивительнейшей силой. Если мы посмотрим на него внимательно, то, конечно же, наше сознание не способно всего этого охватить. Именно его Бог использует для достижения самой значительной цели – спасение душ, их возрастание в зрелости, их освящение, их безопасность. Все это осуществляется посредством слова. Несколько мест я приведу Священного Писания, где говорится о действенности Божьего Слова. Оно было прежде всего инструментом сотворения Вселенной. Книга Бытие, 1 глава, 3 стих, мы читаем: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Смотрите, до того, когда еще не было ничего, до того, когда не было еще законов, которыми регулировалась Вселенная, Бог говорит, и Его Слово обладает силой, которая производит всю сложнейшую систему законов. Законы природы, законы химии, физики и так далее. То есть Бог говорит, и Бог создает, Слово способно творить. 32-й Псалом, 6 стих, мы читаем: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Опять-таки, нам нужно понимать, что наше Слово – это отражение, очень несовершенное отражение Божьего Слова. Но Божье Слово обладает силой, у него есть могущество у этого Слова. Словом Божьим Господа сотворены небеса. 118-й Псалом, мы сегодня читали уже 89-й стих. Словом Божьим держится вся вселенная. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот, Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Более того, в нескольких местах Писания Слово Божие представляется равным самому Богу. Вот одно из таких мест, Иоанна, 1 глава, 1 стих: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это неспроста. Дело в том, что Слово является выражением самого Бога, это продолжение Его личности, это Он Сам, это Его могущество, это Его слава, это Его сила, это Его святость. Вот там, в Божьем Слове. Здесь подчеркивается в конце, посмотрите, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И 4 стих: «В Нем была жизнь, в Слове была жизнь, и жизнь была свет человеков». То есть Слово не только произвело на свет физическую вселенную, Слово генерирует Божью жизнь. Вот поэтому, когда Иисус пришел на землю, Он сфокусировал все свое внимание на том, чтобы все, что Он будет говорить, чтобы все это было отражением Божьего Слова. Иоанна, 14 глава, 10 стих: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя». Иисус ясно понимал, что Он пришел на землю, и Он стал человеком. И поэтому Его слова стали человеческими словами, поэтому Он отказывается от того, чтобы говорить от самого себя, как от человека. И он становится проводником Божьего Слова. Почему? Потому что Божье Слово обладает властью. Божье Слово возрождает души, оно действует в сердцах людей, которые его окружают. 24 стих. «Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». 6 глава, 63 стих. Он говорит, «Слова, которые говорю вам, суть дух и жизнь». То есть мы видим, что Слово Божие в действительности обладает колоссальной значимостью, силой и могуществом. Именно поэтому, когда Сын представляет Отцу подробный отчет о том, что было здесь на земле, пока Он имел общение с учениками, Он говорит здесь о Слове. Он говорит много о Слове. Он говорит о действенности Божьего Слова. Это чрезвычайно важно, друзья. Посмотрите, когда Бог говорит о том, чтобы Он мог действовать здесь на земле, в вашем сердце, в моем сердце, в сердцах людей, Он избирает инструмент самой высшей мощи. Мы часто этого не понимаем. Часто люди думают, что ангелы, видения, знамения какие-то, они обладают большей силой, большей значимостью. В действительности не так, друзья. Ни ангелы, ни знамения, ни видения, ни какие-то сверхъестественные чудесные явления не обладают такой мощью и такой силой, такой способностью, которой обладает Божье Слово. Вот почему Бог использует для воздействия на сердца учеников Слово прежде всего. И вот почему Он использует сегодня для воздействия на наши с вами сердца Божье Слово. И вот почему цена Божьего Слова сверхвысокая. К великому сожалению, мы и к нему привыкаем, как вот сегодня пелось. К великому сожалению, мы перестаем воспринимать Писание как то, что является источником жизни. Давайте посмотрим, как Иисус говорит о Слове в этой молитве. Опять-таки, помните, это последние часы перед тем, как Он будет арестован. Он молится о самом дорогом, Он молится об учениках. И когда Он говорит о том, что произошло с учениками, Он постоянно отмечает Слово, Слово, Слово действовало. Прежде всего, мы видим спасающее действие Слова, которое отмечено здесь Иисусом Христом. Он рассказывает Отцу о том, что произошло с учениками. Он говорит о том, что ты дал мне этих людей, Он говорит о том, что я понимаю, что это задача, поставленная тобой. И вот посмотрите, в третьем стихе Он говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога». То есть Он понимает, что Ему нужно спасти этих людей, дать им вечную жизнь. Каким образом они могут иметь вечную жизнь? Вечная жизнь через личное знание Бога. Поэтому Иисус посвящает всю свою жизнь, свое время с учениками тому, чтобы открыть им Бога. Вот представьте себе теперь, у каждого из этих учеников, помните, Петр, там немножко о его семье мы слышим, Иоанн, Иаков, два брата, разные другие ученики, о которых меньше известно, кое-что где-то написано. Это простые люди, это люди, у которых была масса разных нужд. У них было о чем заботиться, у них было ясные экономические сложности и сложности со здоровьем, мы видим, самые разные, обычные люди. И вот Иисус, Он фокусируется на одном самом главном вопросе. Он говорит о том, что я все, что я делал для них, самое главное, о чем я заботился, я им открыл Тебя, чтобы они Тебя знали. И это и есть вечная жизнь. Познание Бога, в свою очередь, возможно, только через Слово. Посмотрите, Он продолжает и говорит дальше в стихе 6. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им». И они приняли и уразумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Заметьте, Иисус подводит итог своей деятельности, того, что Он сделал с учениками. И Он не говорит ни о ком из них. Смотри, Петр, у него была одна лодка дальше, а теперь у него уже несколько лодок, на которых уже нанятые рабочие рыбаки, которые, которая его компании растет. Вот я с ним побыл, у него вот посмотри, как хорошо. Или же вот у него с тещей теперь все наладилось, и все там красиво у них дома. Или самые разные нужды, которые у них есть. У каждого из них огромное количество нужд было. Конечно, Иисусу не безразлично. Помните, он помогал им рыбу ловить. Помните, он исцелил тещу Петра. И наверняка было много разных других ситуаций, где Иисус проявлял заботу об этих учениках. Но сейчас он говорит о самом главном. Он говорит, все, что я сделал, слова, которые ты мне дал, я им передал. И эти слова произвели свою работу. Ученики уверовали в слово и в результате это в вечную жизнь обрели. То, что намного выше лодок и семьи, и всяких разных других обстоятельств, которые были в жизни учеников. Смотрите, сравнивая себя с виноградной лозой и учеников с ветвями в 15 главе Евангелия Иоанна, Иисус подчеркивает, смотрите, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. То есть вы спасены. Там он говорит о ветвях, которые очищает. Вот, и сравнивая, что те, которые не очищены, они их бросают в огонь, то есть они погибли. А вот эти люди спасены. И как они спасены? Через слово. То есть слово Христос проповедовал, и теперь вы уже очищены. Это изначальное очищение от греха. Это происходит в результате действия слова. Апостол Петр отмечает эту истину в первом послании, 1 глава, 23 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного». То есть Слово Божие, дорогие мои, оно имеет в себе силу возродить душу из мертвых к новой жизни. Не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Это очень важный фактор, который нужно понимать. Кроме истины Священного Писания, вот этой старой, древней, простой истины Священного Писания, мы соприкасаемся с огромным объемом самых разных идей. Разные ученые, психологи, актеры, всякие специалисты, которые просто стали известными, политики, за ними ходят и спрашивают, а что вы думаете по этому вопросу, а что вы думаете по этому вопросу? Или они пишут какие-то работы научные, они публикуются где-то в блогах. То есть они представляют свои идеи, вот этот цвет на траве, о котором апостол Петр говорит. И во время Петра были тоже такие люди. Были философы греческие, которых было очень много, которые свои собственные интерпретации жизни предлагали по самым разным вопросам. Сегодня у нас только, это то же самое, только взрыв информационный. Сегодня этой информации очень много, на разный вкус. И вот апостол Петр предупреждает и говорит, что самые яркие, самые интересные научные разработки, самые тонкие размышления психологов, самые, может быть, славные, заслуженные какие-то люди, которые имеют авторитет здесь в мире, они подобны цвету на траве. Трава засохла, и цвет опал. Это в действительности то, что мы наблюдаем, то, что мы наблюдаем в тысячелетиях. И сравнивая с этим, он говорит, а Слово Божие, оно пребывает вовек. Почему? Потому что в нем есть жизнь. Оно буквально дает человеческой душе жизнь новую. Он говорит, это есть то слово, которое вам проповедано. В своей молитве Иисус объясняет, как происходит спасающее действие слова. Это очень важно понимать. Для того, чтобы слово действовало в вашей жизни, для этого недостаточно купить много Библий. Для этого недостаточно положить ее рядом с собой. Вот там, где вы спите, чтобы она излучала свою положительную энергию на вашу спальню, на ваши мозги, пока вы спите. Для этого недостаточно даже под подушку положить ее. Для того, чтобы слово действовало, слово имеет вполне ясный план применения. Когда вы получаете какое-то лекарство, на лекарстве написано, как его применять. Сколько раз, куда, каким образом, что делать с этим всем. Это чрезвычайно важно. Если вы неправильно применяете лекарство, оно не будет работать. Вот точно так Иисус объясняет здесь каждому из нас, что нужно, чтобы слово действовало. Четыре вещи здесь он говорит. Первое, здесь сказано, посмотрите, 8 стих. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». И дальше он объясняет, «и они приняли и уразумели истину, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал мне». Самое первое, слово нужно слушать. Слово нужно слушать. Или читать. Христос говорит, «я передал». То есть Бог сделал слово таким образом. Он создал у нас мозги. Мозги думают, вы понимаете, да? Они способны воспринимать и анализировать информацию. Бог сделал нас способными рационально мыслить для того, чтобы передавать нам свою истину. This is the way. Это путь, по которому слово проникает в сердце. Это не просто как мантры читают люди для того, чтобы каким-то образом подсознательно заполнить себя. Нет, слово нужно читать, слово нужно слушать, слово нужно воспринимать, им нужно заполнять свое сознание. Сегодня это суперсложное дело. Суперсложно не потому, что мы читать не умеем. Сегодня все умеют читать. Суперсложное дело, потому что у нас времени нет. У нас сегодня есть много всяких разных вполне оправданных дел, которые занимают наши мозги. То есть наш процессор, который обрабатывает информацию, он постоянно занят какой-то другой информацией, которая обрабатывается по разным причинам. Работа, дом, развлечения, просто так, суета, самые разные вещи. Но у процессора не хватает capacity, то есть не хватает возможностей для того, чтобы этот процессор был загружен Божьим Словом. Иисус говорит, я передал им твои слова. Вот эти 3,5 года, и он очень тщательно работал с тем, чтобы передавать им слова. Джей Пакер пишет очень интересные слова. Это лет 50 тому назад он написал. Сегодня много тех, кто верит Библии, но очень мало читает ее. Не говорит ли ваша совесть, что вы один из таких людей? Если так, то вы не сможете получить много пользы от Писания в трудное время. То есть тогда, когда понадобится вам истина, которая вас будет держать, ее нет в сознании. Почему? Потому что мало читаем, потому что мало времени проводим со Священным Писанием. Итак, это первое. Второе, о чем говорит Иисус, слово нужно принимать. Первое, его нужно слушать. И второе, его нужно принимать. Посмотрите еще раз 8 стих. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли». И дальше уразумели истину. Заметьте, что уразумели потом, после того, как приняли. Очень важный вопрос. Дело в том, что принятие Слова Божьего основывается на нашем отношении к Богу. То есть, если Бог, мы понимаем, что Он великий Создатель Вселенной, мы понимаем, что Он правит во всем, Он владыка, Он авторитет, Он святой, и тогда мы понимаем, что то, что Он говорит, нам нужно воспринять серьезно. Это очень важный фактор. Это подобно тому, как ребенок слушает своих родителей. В каких-то ситуациях дети воспринимают всерьез то, что родители говорят, и поэтому они, то, что родители сказали, действует в жизни. И поэтому слово родителей сохраняет ребенка от всяких разных проблем, в которые он может влезть. Почему? Потому что родители умнее, они знают больше, они любят ребенка, они говорят ему, слушай, туда не ходи, вот этого не делай, а лучше сделай вот так. Если ребенок принимает родительский авторитет и слушает, что родители говорят, у него больше шансов жить более благополучно. Вот точно так же происходит и со взрослыми людьми по отношению к Божьему Слову. Мы можем читать, мы можем истину Священного Писания, знакомиться с ней. Но если у нас не будет трепетного отношения к Богу и Его Слову, оно так и останется непонятным для нас. Это то, что мы видим, то, что очень часто происходит. Следующее, третье, это слово нужно понимать. Послушайте, здесь Иисус говорит, «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину». Сверхважный вопрос. Вы никогда не поймете слово без трепетом перед Богом и Его словом. Есть много разных ученых, либеральных ученых-библеистов, которые не верят в Бога и не верят в авторитет Писания. Они читают ту же Библию. Они вам могут ее разложить на греческом и еврейском, на буквы. Но в их жизни им слово непонятно. Слово не производит плода в их жизни. По простой причине, потому что к слову нельзя подходить иначе, как с трепетом. Как с пониманием того, что это Бог говорит. Как с пониманием того, что это слово авторитетно. Небо и земля придут, и Иисус говорит, но слова мои не придут. И мы это видим на практике. Мы это видим на практике в жизни чрезвычайно много и часто. И уразумели истину. Друзья, покаяние – это изменение мышления. То есть для того, чтобы слово подействовало на нас, для этого нам нужно понять, что хочет Бог, и увидеть несоответствие того, как мы живем. И позволить Божьей истине изменить нашу позицию, изменить те установки, в которых мы живем или в которых мы привыкли действовать. Главная истина, которую ученики усвоили здесь, посмотрите, и уразумели истину, что я и шел от Тебя. Они поняли авторитетность самого Иисуса Христа. Они поняли, что Христос в действительности держит в руках их жизнь. И последнее, слову нужно верить. То есть практически довериться. Слово нужно слушать. Дальше слово нужно принимать, как авторитетное слово. Третье слово нужно понимать. Суть его нужно понять, чтобы изменить свой внутренний мир. Итак, в любой сфере, будь это вопрос покаяния, или же вопрос семьи, или же вопрос бизнеса, или же вопрос эмоций, или же вопрос любой другой сферы жизни. Слово нужно понимать. И дальше слову нужно верить. Посмотрите, он говорит, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Он подчеркивает, что они в действительности приобрели вот эту способность, они уверовали в то, что Иисус пришел от Бога Отца. Это практический путь спасения. При всей таинственности того, что происходит в духовной стороне в момент обращения души к Богу, открытая составляющая чрезвычайно ясна. Вот эти четыре шага, о которых мы говорили, слово нужно услышать, принять его как авторитетное, его нужно понять, и ему нужно довериться. Это и есть спасение. И ученики когда-то пережили этот момент. Однажды, когда Иисус предложил им, помните, большая группа людей перестали ходить за Христом, они приткнулись о том, что Христос сказал, это было слишком сложно для них понимать. Вот. И он тогда обращается к 12 с предложением. Послушайте, 6 глава Иоанна, 67 стих. «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». На это апостол отвечает, он говорит, мы не уйдем. Мы не уйдем, почему? Потому что мы уверовали, что ты Христос. Мы не все понимаем, что ты говоришь. Нам не все ясно в том, что... Но мы знаем, что ты Христос. Мы знаем, что у тебя слова, которые дают жизнь, поэтому мы следуем за тобой в надежде на то, что мы потом будем понимать больше, чем понимаем себя сегодня. Вера – это ключевой аспект спасения. Как мы уже отметили свыше, для того, чтобы она родилась, для этого необходимо услышать Слово, принять его, понимать его и доверяться ему. Апостол Павел говорит об этом же самом послании к Ефесянам. Посмотрите, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши Слово истин». Вот опять то же самое, услышать нужно. И дальше благовествование вашего спасения. «И уверовав в него». Вот это слово «уверовав в него», оно включает вот те три аспекта – принять, понять и довериться. «И уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Итак, говоря о главной цели своего служения, спасении учеников, Иисус показывает, что основным инструментом этого, достижения этого, которое сделал спасение возможным, стало Божие Слово. Я хотел бы задать несколько вопросов каждому из нас. Слушаете ли вы Божье Слово? Сколько времени вы уделяете тому, чтобы слушать или читать Божье Слово? Сравните с другими источниками информации, которые попадают в ваше сознание и формируют вас. Второе, принимаете ли вы его? Когда вы слушаете его, есть ли у вас перед словом трепет? Или же вы его слушаете как философию, как возможность научить других, как возможность, может быть, иметь какие-то интересные вещи для того, чтобы поговорить с кем-то. Понимаете ли вы его смысл? Когда вы слушаете слово и когда его принимаете, вот здесь вот следующая, третья ступень, нам нужно понимать, что оно говорит, именно так оно работает. И четвертое, доверяетесь ли вы ему? Это чрезвычайно важно, дорогие мои, потому что отношение к Божьему Слову определит и вашу вечную судьбу. Вот так, как это было в жизни учеников. Вот точно так это в жизни каждого человека, отношение к Божьему Слову. Как вы относитесь к Божьему Слову на практике, это определит вашу вечную судьбу. Но на этом действие Божьего Слова не заканчивается. Обращаясь к Отцу, Иисус говорит о еще двух важных, очень важных действиях, которые производятся Словом. Эти действия – преображение внутреннего мира и освящение к служению. Итак, преображающее действие Слова. Мы уже говорили о первом, мы говорили о том, что Слово, оно имеет спасающее действие прежде всего, и теперь преображающее действие. Посмотрите, интересная вещь, как Иисус говорит об учениках в 14 стихе. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Очень интересно, потому что в начале этой молитвы, когда Иисус говорит, только начинает говорить об учениках, Он говорит, «Ты взял их из мира и дал их мне». То есть ученики до встречи со Христом были людьми, которые ничем не отличались от всех других. Что это значит, от мира или не от мира? Это значит, ученики, они были движимы философией, которой был движим мир, ценностями, которыми жил мир, целями, которые достигал мир. То есть они были частью всего того общества, органичной частью. Конечно, мир – это неоднородное явление, есть люди разные, с разными позициями, с разными какими-то взглядами, но есть общая составляющая, общий знаменатель, которым движется весь мир. И Иисус говорит, а вот теперь ученики, когда они услышали Слово, посмотрите, «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел». Оказывается, Слово способно принести радикальное изменение не только в сознание, во внутренний мир человека. Так что он теперь отличается от остальных людей. Суперважный вопрос, который касается реальности жизни каждого из нас. Как это достигается? Прежде всего, для того, чтобы Слово преображало нас изнутри, оно действует, изменяя наше мышление. Первое – это преображение мышления. Это первое, что делает Слово. Как я уже сказал, слово – это не просто микстура, которую нужно поставить в этот испаритель, который будет испаряться вот у вас в комнате, пока вы спите, и вы получите какое-то такое действие, обновляющее вашу жизнь, ваш организм. Нет, слово нужно читать, его нужно понимать. Поэтому для того, чтобы слово оказывало действие на наше сознание, оно должно научить нас по-новому мысли. Об этом много сказано, один из очень ярких текстов Писания Римлянам, 12 глава, сразу после того, когда апостол представил Евангелие, очень подробно, в 12 главе 1 стихе он говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть речь идет о том, что нам нужно не просто читать Библию, а нам нужно понять, что наш разум отформатирован неверно ценностями мира сего. Что в ценностях мира включает? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Помните, от мира сего. То есть это все сконцентрировано на нашем «я», все сконцентрировано на самоутверждении и самоудовлетворении, самопродвижении. Этим движим мир. Теперь он говорит о том, что вы представьте тела ваши в жертву. И теперь вы конкретно, друзья, каждый из нас. Иисус говорит об учениках, о том, что они спасены. И он говорит о том, что спасение – это первое действие слова, а вот трансформация внутреннего мира – это продолжающееся действие, это то, что крайне необходимо для нас, это то, что необходимо как вот самому маленькому, кто сегодня здесь у нас в церкви, так вот и Алексею Ивановичу, которому 88 лет. Это то, что постоянно продолжается. И он говорит, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть, смотрите, преобразование ума, оно противопоставляется здесь мышлению мира, то есть мировоззренческим установкам мира. Мы все им подвержены, мы живем в мире. Мир оказывает на нас колоссальное влияние через все те аспекты, о которых мы говорили уже. Поэтому нам нужно неотъемлемое, постоянное, настойчивое преображение. Для того, чтобы это происходило, нужно пребывать в Слове. Иисус когда-то говорил ученикам, вернее, иудеям, которые последовали за Ним, 8 глава Евангелия Иоанна, 31 стих, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Пребывать в Слове означает жить им, регулярно питаться. Это не означает, что вы будете совершенным человеком. Абсолютно нет. У каждого из нас масса проблем, вопросов, с которыми мы работаем, и с некоторыми будем работать на протяжении всей жизни. Но это означает, что я ищу Слово, и я хочу жить в Слове. И он говорит, и вот тогда вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. К сожалению, очень много существует христиан, которые присоединились к церкви, возможно, очень искренне. Они посещают церковь, они регулярно делают то, что нужно. Встают, когда все встают, садятся, когда все садятся. Что нужно для крещения принять? Крещение принять, Библию читать. Ну, почитывают иногда Библию, когда время есть. То есть всякие разные дела делаются. Все вроде бы необходимый минимум есть. Проблема только в том, что недостаточно серьезно и внимательно они слушают Слово, или же, слушая, недостаточно принимают его, не преклоняясь перед его авторитетом, и они не делают Слово постоянным источником преображающего действия для себя. Именно тогда будет действовать то, о чем Иисус говорит. «Истина сделает вас свободными». У каждого из нас есть свои какие-то заморочки, у каждого из нас есть свои сложности – но истина будет освобождать нас, преображая наш внутренний мир. Она будет освобождать от цепей греха и лжи, позволяя нам видеть мир и чувствовать его с Божьей точки зрения. Итак, первое – преображение мышления. Второе, что происходит под действием слова – это преображение чувств. Это суперважный вопрос. Мы часто не видим связи между этим, но Священное Писание очень конкретно говорит – я очень кратко коснусь этого вопроса. Евреям 5 глава 14 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла». Обратите внимание, здесь сказано о возрастании от слова. Есть молоко, то есть простые азы спасения, и есть твердая пища. Твердая пища – это углубленное изучение истины Писания, которое трансформирует наш внутренний мир. По мере того, когда это происходит, человек обретает способность, смотрите, у него чувства навыкам приучены к различению добра и зла. И вот здесь мы имеем колоссальную проблему в христианском мире. Мы видим много и много, много людей, христиане, которые на уровне знание исповедует христианство, вполне искренне возможно. Но вот когда дело касается чувств, вот здесь они не видят connection, не видят эту связь между истиной, которая взращивает, и чувствами. Вот почему не хватает терпения. Вот почему раздражение. Вот почему не хватает любви. Вот почему нет радости. Вот почему уныние. Вот почему у людей очень часто страхи разные. Всякие беспокойства, которыми наполнены люди. Это от того, что не хватает вот этой твердой пищи, не хватает реального питания, которое сделало бы тебя человеком, способным спокойно относиться к бурям, которые бушуют вокруг тебя. Это то, о чем Иисус молится. Это то, что Он представляет Отцу. Смотрите, как это происходило в жизни учеников. Иисус очень тщательно работает над этим. Помните, Петр исповедует: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но здесь же его чувства Петра, они подвергают его страху, они держат его в цепях. И он говорит Иисусу: «Не-не-не, не ходи на Голгофу». Помните, Христос что ему говорил? «Отойди от меня, сатана». Заметьте, Петр только что исповедал Евангелие, он реальный верующий. Но его чувства еще не гармонируют с этой исповедью. Ему еще нужен рост. Мы видим, как это происходит в Гефсимании, вот здесь же, когда все они в страхе, в оцепенении разбегаются. И как этот же Петр отрекается от Иисуса. Но мы видим, как это постепенно изменяется. И помните, ситуация 4 глава Деяний апостолов. Я не читаю эти места, просто процитирую. Помните, собирается Синедрион, который только что распяли Христа. Собирается Синедрион, Петр и Иоанн, и они, эти сильные люди, которые имеют власть. Они говорят: запрещаем вам проповедовать Евангелие. Помните, Петр что отвечает? Это совсем другой человек. У него уже чувства гармонируют. Он говорит: ну, вы судите сами, кого больше слушать, Бога или вас. Заметьте, что произошло с этим человеком? Откуда у него такая сила, такое бесстрашие? От того, что твердая пища. Помните, два ученика идут в Эммаус. Они идут в Эммаус. Им уже сказали, это день воскресения Христа. Им уже сказали, что воскрес. Но они идут полные печали. Встречается им Христос. Помните, как Он их лечит? Очень интересно лечит. Посмотрите, Луки, 24 глава. Тогда сказал Он им, 25 стих: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что вы предсказывали пророки». Он лечит их словом. Он говорит: посмотрите, пророки же об этом говорили. Надо этому веровать, и тогда не будете грустить. И дальше смотрите: «Иначе вот Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». Слово лечит. Слово помогает победить печаль в данном месте. Именно посредством Слова Дух Святой и производит внутри нас свой плод. Посмотрите, Галатам 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Заметьте, что все это эмоции. Все это чувство, которое трансформируется под воздействием Божьего Слова. И последнее – преображение действий. То есть, когда Слово преображает мышление, преображает чувства, вот тогда могут действия быть по-настоящему изменены. Друзья, очень часто люди пытаются изменить только поведение. Если изменять поведение без изменения мышления и чувств, то ты произведешь формалистов. Ты произведешь людей, которые не имеют ничего общего с Божьим Словом. Изменение поведения должно быть рождено Словом Божьим. А Слово Божие воздействует на разум. Тогда оно изменяет чувства и делает человека способным понимать. В Ефесянам 4 глава 17 стих написано, апостол говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». То есть верующие люди продолжают поступать так, как поступают неверующие. И он говорит, что с ними все понятно. У них суетный ум, они помрачены в разуме, они отчуждены от жизни Божией, у них невежественное и ожесточенное сердце, поэтому они до бесчувствия предаются распутству. Верующим людям необходимо изменение жизни. Дальше он говорит, откуда оно рождается. Посмотрите, 20 стих. «Но вы не так познали Христа». То есть, оказывается, познание Христа делает невозможным продолжение жить вот так, как люди живут неверующие. Дальше говорит: «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». То есть истина, она побуждает человека отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Заметьте, именно действие Божьего Слова делает человека способным научиться новому образу жизни. Вот почему альтернативы слову нет. Вот почему Иисус говорит, смотрите еще раз, 14 стих: «Я передал им слово Твое». И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Итак, мы говорили о двух действиях. Слово – это спасающее действие, преображающее действие. И есть еще одно, на котором мы очень кратко остановимся – освящающее действие слова. Освящение чаще всего воспринимает синонимом очищения. То есть освящение и очищение, как бы человек становится более чистым, более святым. Но в действительности слово «освящение» оно имеет элемент очищения в себе, но оно имеет намного более полное значение. Слово «освящение» – это отделение человека или предмета какого-то. Помните, в Ветхом Завете освящались чаши, освящалась скиния, освящались жертвенники и так далее. То есть освящение – это отделение человека и предмета для особой цели, для Божьих целей. В данном случае Иисус говорит об освящении для цели Божьего служения. Посмотрите еще раз на эти слова, 17 стих. «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Если мы посмотрим немножечко ниже, то следующие два стиха помогают нам увидеть, в чем же полноценное значение этой фразы. Давайте еще раз посмотрим стихи с 15 по 19. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Своею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Я за них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на три слова здесь. Я подчеркнул только два, но здесь есть еще третье. Посмотри, слово «освяти», «освяти их истиной своей». Второе слово «посвящаю», Христос говорит, «я за них посвящаю себя». И третье слово, чтобы они были освящены истиной. Вот эти три слова в оригинале одно и то же слово, «хагиадзе», которое означает «сделать святым», «сделать отделенным для определенной цели». Посмотрите, если бы здесь речь шла об освящении, очищении от греха, то тогда это слово неприменимо было бы ко Христу. Нельзя сказать «я за них очищаю себя от греха». Абсолютно нет. Христос говорит «я за них хагиадзе», то есть посвящаю себя, отделяю себя на что? На крест Голгофский. На Голгофский крест. Он стоит сейчас перед самым главным шагом своего спасения. Он говорит, я за них посвящаю себя. И только что он говорит, это же слово использует хагиадзе, освяти их истиною твоей. Он говорит, возьми и отдели их для своих святых целей. И это возможно только под действием истины. Это то, что касается каждого из нас. Заметьте следующий стих, он говорит, как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. То есть он ясно говорит о том, что эти люди, которых он оставляет, они остаются для суперважной миссии, для суперважной задачи, во-первых, сделать имя Господне известным людям, которые вокруг, и во-вторых, созидать Церковь Иисуса Христа. Друзья, можно по-разному мотивировать к служению. Можно мотивировать тем, что сделать служение интересным. Приходи, здесь будет интересно. Нам просто всем весело будет служить Богу. Неплохо. Можно какое-то вознаграждение. Выучишь 20 стихов, звезду получишь. Или еще там что-нибудь. Можно делать какие-то, знаете, какое-то давление. К совести взывать. Да сколько ж можно? Все трудятся, а ты не трудишься. В конце концов, давай трудись, брат, для славы Господа. То есть чувством вины придавить на человека и заставить его, чтобы он все-таки служил Богу. Заметьте, здесь речь идет совершенно о другом методе. Инструмент, которым Иисус пользуется, инструмент, о котором он просит Отца, он говорит вот этим людям, им надо будет служить, их жизнь посвящена тому, что и как ты меня послал в мир, так я их сейчас оставляю здесь в мире, посылаю их в мир. Я прошу тебя, освяти их истиною. Он знает, что только действие Божьего Слова может сделать жизнь человеческую, осознанной и осмысленной, и эффективной для того, чтобы он мог прожить свою жизнь здесь не зря. Апостол Павел пишет об этом очень ясно. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть Слово Божие, когда мы позволяем Ему формировать наше мировоззрение, это научение. Когда мы позволяем Ему нас обличать, показывать наше несовершенство. Когда мы позволяем Ему исправить нас, наше мышление, наши чувства, наши действия. И когда мы позволяем Ему утверждать нас в следовании за Ним, вот тогда происходит то, что мы готовы. Вот тогда происходит то, что произошло с пророком Исаией. Помните, Бог спрашивает, кого мне послать? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Почему? Потому что Господь воздействовал на него и очистил его. Сделал его способным и готовым к тому, чтобы служить. Это и есть Божий метод сохранности святых. Бог сохраняет святых своим словом. Давайте еще раз посмотрим на эти стихи с 15 по 19. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоей. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И я за них посвящаю себя, то есть я иду на крест, чтобы и они были освящены, то есть отделены для служения посредством истины». Мы сейчас будем вспоминать страдания и смерть Иисуса Христа. Вот чаша, вот хлеб. Мы сейчас будем преломлять хлеб. Мы сейчас будем благословлять чашу. Я хотел бы попросить каждого из нас, вот когда вы будете принимать этот хлеб, когда вы будете принимать это вино, чтобы каждый из нас сегодня мог услышать вот это слово, посмотрите еще раз, «Я за них посвящаю себя». Услышать это слово применительно к вам лично. «Я за Ивана, за Кристину, за Петра, за Лену посвящаю себя». Чтобы и Иван, и Кристина, и Петр, и Лена, и все остальные были посвящены истиной для того, чтобы служить Богу. Для того, чтобы жить для Него. Возьмите это имя, свое собственное имя подставьте туда. И позвольте Господу подействовать в вашем сердце сегодня. Я попрошу, кто там на PowerPoint, когда мы будем совершать молитву, оставь вот этот стих, тогда, когда будем совершать вечерю, чтобы каждый из нас мог посмотреть еще раз на эти слова. Еще раз подумать о том, что значит жертва Голгофы для нас с вами сегодня. Мы преклоним колени и помолимся об этом.